В этом проекте чрезвычайно ясно была выставлена невозможность отстранить великого князя Петра в пользу цесаревен. Но, разумеется, средства, предложенные Остерманом для соединения интересов теток и племянника, не могло быть принято. Искушать русский народ браком племянника на родной тетке было нельзя, и упрочивать незаконный и потому легко расторжимый брак прибалтийскими областями было бесполезно, ибо гарантии чужих держав не могли спасти их от вторичного завоевания. Тем более, что защищать их от русского императора должны были русские же полки. Екатерине оставалось одно – настаивать на своем праве назначить себе преемника и предоставить дело времени. Предоставить себе решить его, смотря по конъюнктурам. Во всяком случае, нужно было заботиться о ближайших интересах своих дочерей. И мы видели, как Екатерина хлопотала о возвращении Шлезвика герцогу Голштинскому. Относительно второй дочери, цесаревны Елисаветы, желанный отцом и матерью брак ее с королем французским не состоялся. Брак с побочным сыном Августа II, искателем приключений Морицем, был слишком непривлекателен. Явился жених более приличный. В Петербург приехал двоюродный брат герцога Голштинского, старший родной брат, назначавшегося в герцоге Курлянский Карл, титулярный епископ Любский. Был обласкан, получил орден святого Андрея. И 5, в скобках 16, декабря 1726 года написал императрице следующее письмо. «Через некоторое время весь свет единому премудрому видению всещедрого Бога удивлялся, по которому случилось, что его королевское высочество государь-герцог Карл Фридрих Шлезвиг-Голштинский пред некоторыми летами в Россию приехал, чтобы ему здесь издалече милостиво поданную сильную руку помощи ныне принять. Потом за благословением Божиим с ним здесь столь счастливо учиненное кровное свойство есть тому явственное доказательство, что его королевское высочество самый тот путь нашел, через который Бог определил его паки благословить и его всему княжескому дому крепкую подпору ко впредбудущему благоповедению показать. При сём, то королевскому высочеству весьма увеселительно быть имеет, чти через некоторое время взаимно в некоторых важных делах уже явственно оказалось, что с ним учиненное соединение российскому государству так аж свою превеликую пользу с собою приносит и впредь тому еще вяще полезнее быть имеет. Сии рассуждения, всемилостивейшая императрица, так уж и меня, яко его королевского высочества ближнего кровного сродника, возбудили по его склонному совету сюды приехать, чтоб так о помянутом благословенном следовании ныне вкупе порадоваться возмощи, как и особливо счастье иметь вашему императорскому величеству, персонально знаему быть и вашу неоцененную превысочайшую милость глубочайшей покорности получить». И к получению он и с Божью помощью имею я толь наивящую надежду, понеже ваше императорское величество, за что пока всепокорнейшее благодарение воздаю мне через пожалование кавалерии святого Андрея уже милостивый опыт тому подали. Ежели же предвидение всевысочайшего Бога то так устроило, чтобы я с моей стороны не знал себе в свете вящего счастья желать, как чтоб и я удостоен быть мог от вашего императорского величества вторым голстинским сыном, вашу императорскую высокую фамилию восприяту быть, может быть от меня весьма смело учинено, что я дерзаю вашему императорскому величеству вдруг такое откровенное представление чинить. Но ежели я в том проступился, что Ваше Императорское Величество соизволит милостиво сие мое преступление токма истинному, совершенному высокопочтению приписать, с которым я несравненные добродетели и высокие дарования прекраснейшей принцессы Елисаветы, ее императорского высочества, в моем сердце почитаю, и которые далее утаить мне невозможно было. Яко же я оставить не могу вашего императорского величества сим всепокорнейше просить ко мне высокую свою милость явить, высокопомянутую принцессу, черь свою, ее императорское высочество мне, законную супругу, матернюю, высочайшую милостью позволить и даровать. Утверждение моего временного благоповедения предается сим токма в руце великого Бога и вашего императорского величества, и присовокупляю еще токма к сему сие верное обнадеживание, что я во всю свою жизнь готов буду за ваше императорское величество, императорскую фамилию и за интерес российского государства и последнюю каплю крови радостно отдать и сакрификовать. В ожидании скорой всемилостивейшей и склонной резолюции пребываю с глубочайшим почтением вашего императорского величества, всепокорнейший, преданнейший слуга Карл, бископ Любецкий. Склонная резолюция последовала. Принц Карл Голштинский стал женихом цесаревны Елисаветы. Старший герцог Голштинский, подкрепленный этой новой связью, мог думать, что крепко утвердился в России. Это утверждение было ему теперь тем более необходимо, что надежда на шведское наследство, так усилившееся в последнее время царствование Петра, начала снова ослабевать. Но в то самое время, когда из Стокгольма приходили дурные вести о торжестве партии, враждебной России и герцогу Голштинскому, он был поражен известием, что Меншиков просил императрицу о согласии на брак его дочери с великим князем Петром и что Екатерина дала согласие. До сих пор люди, всего более содействовавшие возведению на престол Екатерины, хотя и сознавали, как трудно будет в другой раз отстранить от престола великого князя Петра в пользу одной из его теток, однако могли надеяться, что Екатерина проживет еще долго, и обстоятельства могут несколько раз измениться в их пользу. Остерман грозил восстаниями народа за Петра как единственного законного наследника. Ему могли отвечать, что войско на стороне Екатерины, что оно будет и на стороне дочерей ее. Привязанность войска сильно поддерживалась. В газетах, которыми правительство старалось действовать на общественное мнение, подле заботливости Екатерины о просвещении, о продолжении дел Петра особенно выставлялась заботливость ее о войске. Ее императорское величество, печаталось в газетах, матерь не имеет попечения к своим подданным, а наипаче в тех делах, кои начаты при его величестве, дабы их всемерно в действии произвести, а наипаче о науках молодых шляхтичей, для которых новые профессоры из других краев выехали, и каонным профессорам великую показала милость и высокую свою протекцию, и указала им прежнюю академию рассмотреть, и вновь еще молодых шляхтичей набирать и школы умножать. Немало имеет попечение о воинских делах и, впрочем, что принадлежит к удовольствию полков и часто изволит сама по экзерцициях присутствовать. Между теми же полезными государству и подданным своим делами не оставила в Петергофе, яко в любимом месте государя-императора, на память его величества славных дел, некоторые домы доделывать и игровыми водами и прочими украшениями украшать. Под 9 числом ноября 1725 года в петербургских ведомостях читали известие, что императрица делала смотр ингерманландскому полку на лугу, где стоит большой глобус, потом вошла в шатер и всех офицеров из рук своих напитками жаловала. Тут же были цесаревны и герцог Голштинские. В 1726 году читали известие о следующем случае. На гауптвахте, что у Зимнего дома, караульный капитан-поручик Петр Чичерин, когда поспешал ко фронту для отдания чести цесаревне Елисавете Петровне, наткнулся на протазан и жестоко покололся, так что не чаяли живу ему быть. Ее величество того же момента изволило, встав из-за кушанья, сама выйти к тому раненому и указала его отнести в особливую палату. Архиатр, лейб-медикус и лекари придворные призваны, и указала того раненого при себе перевязать, и потом едва не по все дни изволила его сама надзирать. И так и тот офицер через помощь Божью и милостивое презрение живот свой спас. Потом читали, что на гвардейские полки сделан мундир преизрядный, какого никогда в тех полках не бывало. На войско крепко надеялись, но для войска нужен был искусный предводитель. И таким был фельдмаршал светлейший князь Меньшиков, первая военная знаменитость, оставленная славным царствованием Петра. Толстой, несмотря на весь его ум и ловкость, не мог занимать первого места при решительном действии и уступал его Меньшикову именно как полководцу. Вот почему Меньшиков был так необходим для партии приверженцев Екатерины и ее дочерей, ибо кого можно было противопоставить другому фельдмаршалу, любимому вождю украинской армии князю Михаилу Михайловичу Голицыну. Вот почему можно принять известие, что когда во время отсутствия Меньшикова в Курляндию против него в Петербурге поднялась сильная буря, то герцог Голштинский своим предстательством у императрицы поспешил успокоить эту бурю. Но если Меньшиков был так необходим для партии Екатерины и дочерей ее, то легко понять ужас и раздражение этой партии, когда узнали, что светлейший изменяет ей. Что же побудило главу партии к этой измене? Меньшиков, подобно Остерману, должен был понимать, как трудно было бы отстранить от престола великого князя Петра. Должен был понимать, что на него Меньшикова, как на самое видное лицо в противной Петру партии, должна была обрушиться вся ненависть приверженцев великого князя. А к этим приверженцам принадлежало народное большинство. В подметных письмах говорилось: «Известие детям российским о приближающейся погибели российскому государству, как при Годунове над царевичем Дмитрием, учинено. Понеже князь Меньшиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство российское князя Голштинского. О горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы». Мысль, что преемником Екатерины должен быть Петр, не ослабевала в народе. Осенью 1726 года ходили слухи, что императрица после именин своих поедет в Москву короновать внука. Аранского, Нижегородского монастыря архимандрит Исаия, поминал на Ектиньях благочестивейшего великого государя нашего Петра Алексеевича вместо благоверного великого князя. И когда ему возражали, отвечал: «Хотя мне голову отсеките, буду так поминать, а против присланной формы поминать не буду, потому что он наш государь и наследник». Меньшикова выставляли Годуновым, но в чью пользу он, по мнению народа, готов был совершить годуновское дело? В пользу герцога Голштинского. В самом деле, для чего Меньшиков должен был выставлять себя в таком ненавистном свете, подвергаться таким опасностям, поддерживать дело трудное, почти невозможное? Для того, чтобы по восшествии на престол цесаревны Анны или Елисаветы уступить все свое влияние какому-нибудь Басевичу? Меншиков стал добиваться Курляндского герцогства для обеспечения будущности своей и своего семейства. Потерпел неудачу и должен был подумать о чем-нибудь другом. Додумался ли он сам? Есть известие, что другие указали ему средства выйти из затруднительного положения. Россия заняла важное место среди европейских держав с могущественным влиянием, особенно на судьбу держав соседних. Понятно, что последние должны были заботливо следить за внутренними переменами в ней и сильно волноваться вопросом, кто будет преемником Екатерины. Особенно этот вопрос был важен для Дании, которой вступление на русский престол герцогини Голштинской грозило страшной опасностью, а вступление великого князя Петра уменьшало или даже уничтожало опасность. Датский министр в Петербурге, Вестфален, должен был больше всех трудить свою голову над придумыванием средств, какими можно было помочь возвести на престол великого князя Петра, и, наконец, нашел средства. Оно состояло в том, чтобы отнять у партии враждебной Петру ее главу Меншикова и заставить его действовать в пользу Петра. Но Вестфален, по известным отношениям своего двора к русскому, не мог сам действовать и обратился к министру другого двора, которого интересы относительно престола наследия в России были тождественны с интересами датскими. Мы видели, что Остерман, разбирая средства великого князя Петра, указывал на поддержку, которую он должен найти у австрийского двора, будучи племянником цесаревны. Теперь с австрийским двором был заключен союз, и посланник цесаря граф Рабутин занимал самое видное место в Петербурге между представителями европейских дворов, пользовался наибольшую доверенностью и доступом. К нему-то и обратился Вестфален с предложением привлечь Меншикова на сторону великого князя указанием на блестящую будущность, которая ожидает его при Петре, если он выдаст за него дочь свою. Со стороны цесаря Рабутин обещал Меншикову первый фьеф, какой только сделается вакантным в империи. Разумеется, Меншиков должен был с радостью принять это предложение, представлявшее ему такой блестящий выход из его затруднительного положения. Оставалось получить согласие императрицы на брак великого князя с княжной Меншиковой. Светлейший воспользовался тем, что дочь его была сговорена за польского выходца графа Сапегу, но императрица взяла этого жениха для своей племянницы Скавронской, и Меншиков в вознаграждение начал просить согласия на брак своей дочери с великим князем. Императрица согласилась. Нужно ли объяснять это согласие одним упадком нравственных сил в Екатерине, о котором доносили некоторые иностранные министры дворам своим? Или Екатерина видела невозможность отстранить от престола великого князя в пользу одной из дочерей своих и думала, что упрочивает их положение, соединяя с будущим императором человека, на признательность которого имела право рассчитывать? Как бы то ни было, дело было решено в марте 1729 года. И это решение привело в ужас цесаревен и их приверженцев.